Конец вечера прошел наверху весело. Доктор был в превосходном расположении духа, а как ни был утомлен сначала или озабочен Гарри Мэйли, однако и он не мог устоять перед добродушием достойного джентльмена, проявившимся в разнообразнейших остротах, всевозможных профессиональных воспоминаниях и бесчисленных шутках, которые казались Оливеру самыми забавными из всех им слышанных, и заставляли его смеяться к явному удовольствию доктора, который сам хохотал безудержно и в силу симпатии принуждал Гарри смеяться чуть ли не так же заразительно. Таким образом, они провели время очень приятно, насколько возможно при данных обстоятельствах, и было уже поздно, когда они с легким и благодарным сердцем ушли отдыхать, в чем после недавно перенесенных треволнений и беспокойства очень нуждались. Утром Оливер проснулся бодрым и принялся за свои обычные занятия с такой надеждой и радостью, каких не знал много дней. Клетки были снова развешаны, чтобы птицы пели на старых своих местах, и снова были собраны самые душистые полевые цветы, чтобы красотой своей радовать роз. Грусть, которая, как представлялась печальным глазам встревоженного мальчика, нависла надо всем вокруг, хотя вокруг все и было прекрасно, рассеялась, словно по волшебству. Казалось, роса ярче сверкала на зеленой листве. Ветер шелестел в ней нежнее, и небо стало синее и ярче. Так влияют наши собственные мысли даже на внешний вид предметов. Люди, взирающие на природу и своих ближних, и утверждающие, что все хмуро и мрачно, правы. Но темные тона являются отражением их собственных затуманенных желчью глаз и сердец. В действительности же краски нежны и требует более ясного зрения. Не мешает отметить, и Оливер не преминул обратить на это внимание, что в утренние свои экскурсии он отправлялся теперь не один. Гарри Мэйли с того утра, когда он встретил Оливера, возвращающегося домой со своей ношей, воспылал такой любовью к цветам и проявил столько вкуса при составлении букетов, что заметно превзошел своего юного спутника. Но если в этом Оливер отстал, зато ему было известно, где найти лучшие цветы. И каждое утро они вдвоем рыскали по окрестностям и приносили домой прекрасные букеты. Окно спальни молодой леди было теперь открыто. Ей нравилось, когда в комнату врывался душистый летний воздух и оживлял ее своей свежестью. А на подоконнике всегда стоял в воде особый маленький букетик, который с величайшей заботливостью составляли каждое утро. Оливер не мог не заметить, что увядшие цветы никогда не выбрасывались, хотя маленькая вазочка аккуратно наполнялась свежими. Не мог он также не заметить, что когда бы доктор не вышел в сад, он неизменно посматривал в тот уголок и весьма выразительно кивал головой, отправляясь на утреннюю свою прогулку. Оливер занимался наблюдениями, дни летели, и Рос быстро поправлялась. Нельзя сказать, чтобы для Оливера время тянулось медленно, хотя молодая леди еще не выходила из своей комнаты, и вечерних прогулок не было, разве что изредка недалекие прогулки с миссис Мэйли. С особым рвением он принялся за уроки у старого седого джентльмена и работал так усердно, что даже сам был удивлен своими быстрыми успехами. Но вот однажды, когда он занимался, неожиданное происшествие несказанно испугало его и потрясло. Маленькая комнатка, где он обычно сидел за своими книгами, находилась в нижнем этаже в задней половине дома. Это была обычная комната сельского коттеджа, окно, забранное решеткой, а за ним кусты жасмина и вившаяся по оконной раме жимолость, наполнявшая помещение чудесным ароматом. Окно выходило в сад. Садовая калитка вела на огороженный лужок. Дальше прекрасный луг и лес. В этой стороне не было поблизости никакого жилья, а отсюда открывалась широкая даль. Однажды, чудесным вечером, когда первые сумеречные тени начали простираться по земле, Оливер сидел у окна, погруженный в свои книги. Он давно уже сидел над ними, а так как день был необычайно знойный, и он немало потрудился, авторов этих книг, кто бы они там ни были, нисколько не унижает то, что Оливер незаметно заснул. Иной раз к нам подкрадывается такой сон, который, держа в плену тело, не освобождает нашего духа от восприятия окружающего и позволяет ему витать, где вздумается. Если ощущение непреодолимой тяжести, упадок силы, полная неспособность контролировать наши мысли и движения могут быть названы сном, это сон. Однако мы сознаем все, что вокруг нас происходит, и если в это время нам что-нибудь снится, слова действительно произносимые и звуки в этот момент действительно слышимые с удивительной легкостью приноравливаются к нашему сновидению, и, наконец, действительное и воображаемое так странно сливаются воедино, что потом почти невозможно их разделить. Но это еще не самое поразительное явление, сопутствующее такому состоянию. Хотя наши чувства осязания и наше зрение в это время мертвы, однако на наши спящие мысли и на мелькающие перед нами видения может повлиять материально даже безмолвное присутствие какого-нибудь реального предмета, который мог и не находиться около нас, когда мы закрыли глаза, и о близости которого мы и не подозревали наяву. Оливер прекрасно знал, что сидит в своей комнатке, что перед ним на столе лежат его книги, что за окном ароматный ветерок шелестит в листве ползучих растений, и однако он спал. Внезапно картина изменилась. Воздух стал душным и спертым, и он с ужасом подумал, что снова находится в доме еврея. Там, в обычном своем уголке, сидел этот безобразный старик, указывая на него и шепча что-то другому человеку, который, отвернувшись в сторону, сидел рядом с ним. «Тише, мой милый!» — чудилось ему, будто он слышит слова еврея. «Конечно, это он. Уйдем!» «Он!» — ответил, будто бы тот другой. «Вы думаете, я могу не узнать его? Если бы толпа призраков приняла его облик, и он стоял в этой толпе, что-то подсказало бы мне, как его опознать. Если бы его тело зарыли глубоко под землей, я сыскал бы его могилу, даже не будь на ней ни плиты, ни камня». Казалось, человек говорит с такой страшной ненавистью, что от испуга Оливер проснулся и вскочил. О, Боже! Что же заставило кровь прихлынуть к его сердцу, лишило его голоса и способности двигаться? Там, там, у окна, близко, так близко, что он мог бы его коснуться, если бы не отшатнулся, стоял еврей. Он заглядывал в комнату и встретился с ним глазами, а рядом с ним, побледневший от ярости или страха, либо от обоих этих чувств, виднелось злобное лицо того самого человека, который заговорил с ним во дворе гостиницы. Это было мгновение, взгляд, вспышка. Они исчезли, но они его узнали, и он их узнал. И лица их запечатлелись в его памяти так прочно, словно были высечены глубоко на камне, и со дня его рождения находились у него перед глазами. Секунду он стоял, как пригвожденный к месту. Потом, выпрыгнув из окна в сад, громко позвал на помощь.